советское время нас усиленно убеждали в том, что Временное правительство было правительством буржуазным, что оно находилось в непримиримой борьбе с Советом рабочих и солдатских депутатов и с большевиками. При этом о роли масонов в революции 1917 года вообще никто не говорил. В 90-е годы 20 века, после прихода к власти либералов, руководимых Ельциным, Временное правительство стало всячески превозноситься историками. Нас решили убедить в том, что именно князь Львов, Милюков и Керенский вели Россию по пути прогресса, а большевики были их врагами и злодеями. При этом вопрос участия масонов в революционных событиях февраля-октября 1917 года усиленно замалчивался. А как же дело обстояло на самом деле? Играли ли масоны какую-то роль в потрясших Россию событиях? И действительно, были ли врагами друг другу Временное правительство, Совдеп и большевики?
Есть масса свидетельств. Причем свидетельств людей из разных лагерей. Как членов Временного правительства, так и социалистов-революционеров о роли масонов в русской революции. Из их воспоминаний становится понятно, что ведущую роль в России играла ложа Великого Востока народов России и руководивший ею Верховный Совет Ложи. Вот что писал по этому поводу Кандауров. Верховный Совет поручил ложам составить список лиц, годных для новой администрации, и назначил в Петрограде на случай волнений сборные места для членов лож. Все было в точности исполнено, и революционными движениями, без ведома их руководителей, руководили члены лож и сочувствовавшие. Многие из первых вошли в состав министерства князя Львова и Керенского. В последнем все министры были членами лож. Многие заняли места комиссаров Временного правительства. Острецов. Масонство. Культура и русская история. А вот что писал в 1930 году об Александре Федоровиче Керенском известный большевик Бонч Бруевич. Он вспоен и вскормлен масонами, еще когда был членом Государственной Думы, и был специально воспитываем ими в качестве наиболее подходящего кандидата на роль политического руководителя во время предстоящего движения за свержение самодержавия. Бонч Бруевич. Мои воспоминания о Петре Алексеевиче Кропоткине. Важно отметить, что Александр Федорович Керенский был не только членом Совета рабочих и солдатских депутатов, а также членом Временного правительства. Но он был также генеральным секретарем Верховного Совета Великого Востока народов России. Правда, после того, как Александр Федорович стал министром-председателем Временного правительства, его на месте генерального секретаря Верховного Совета Ложи сменил Гальперн. Этот новый масонский лидер занял во Временном правительстве должность управления делами кабинета министров. Бербера в своей работе «Люди и ложи. Русские масоны 20 века» указывает на то, что почти все члены Временного правительства были членами лож. Все министры, члены Временного правительства во главе с близким кадетом князем Львовым, 10 человек из 11, были масонами. Гучков, Некрасов, Коновалов, Терещенко, Мануйлов, Шингарев, Керенский, Львов, Годнев. Белой вороной здесь был, по-видимому, только министр иностранных дел Милюков. Правда, в последнее время некоторые исследователи считают, что и Милюков был все-таки масоном. Правда, не в русской, а во французской ложе. Из работы Брачева «Масоны у власти». Важное значение придавало руководство Верховного Совета Великого Востока народов России взаимодействию с Советом рабочих и солдатских депутатов, руководящая роль в котором, как и во Временном правительстве, принадлежала братьям. Чхеидзе, Нахамкес и все тот же Керенский, определявшие политику Совдепа, были масонами. Получается, что Великий Восток народов России контролировал и Временное правительство, и Совдеп. С учетом существования единого тайного масонского центра, цепко державшие под своим негласным контролем и Временное правительство, и Петроградский совет рабочих, и солдатских депутатов, традиционное ленинское представление о периоде с марта по июль 1917 года как периоде двоевластия нуждается в серьезной корректировке. Власть-то, оказывается, была у нас все-таки одна. Старцев. Русское политическое масонство начала 20 века.
Следует учитывать тот факт, что хотя в состав Совдепа входили преимущественно меньшевики и эсеры, но и большевики играли в нем немалую роль. Так большевик Овший Моисеевич Наханкис был товарищем председателя Совдепа, да и сам Совет рабочих депутатов создавался по инициативе ЦИК партии большевиков. При этом между масонами из Временного правительства и масонами из Совдепа осуществлялась весьма скоординированная деятельность.
Члены Петроградского совета, так же как и само Временное правительство, занимались экономическим саботажем. Если Временное правительство ввело во время войны 8-часовой рабочий день и разрешило забастовки, то лидеры Совдепа потребовали, чтобы промышленники отказались от дивидендов и прибылей. Естественно, сразу же деньги побежали из России за границу. В основном во Францию и Англию. В это же время Временное правительство включило денежный печатный станок на всю мощь. Оно напечатало 9,5 миллиардов рублей, чем вызвало гиперинфляцию. Промышленное производство упало за 2-3 месяца на 35%. Начались невыплаты зарплат и, как следствие, забастовки. Все принялись бастовать напропалую. Прачки бастуют уже несколько недель. Больничные служащие, часто с докторами во главе. Портовые рабочие, пароходная прислуга. Вот Донецкий бассейн поднялся. Это уже хуже. А что хуже всего, так это дело с железнодорожниками. На нас надвигается ни больше, ни меньше, как всеобщая железнодорожная стачка. ГОЦ из работы Старикова. Февраль 1917 года. Революция или спецоперация?
Через два месяца управления страной Временным правительством речь зашла о ликвидации целых отраслей промышленности. Предпринимателям приходилось оплачивать труд не за счет доходов, а за счет основных капиталов. Совдеп и Временное правительство фактически развалили промышленность в военное время, и все это оправдывалось необходимостью введения свободы и демократии. В качестве образцов демократии приводились Франция и Англия, хотя в самих западных странах никто и не думал предоставлять рабочим такую свободу, как в России.
Вы должны знать, что вся промышленность, вся работа по снабжению армии взята английским правительством под строгий учет. И у нас в Англии при контроле над промышленниками почти нет конфликтов с рабочими. Было время, когда рабочие работали 7 дней в неделю, не зная ни праздников, ни отдыха. Из воспоминаний министра труда Великобритании Артура Гендерсона. Уровень взаимодействия Петросовета и Керенского просто потрясает. Временное правительство подготовило к апрелю еще один документ, который должен был стать очередным ударом по русской армии. Вслед за приказом номер один Керенским готовилась декларация прав солдата. Но против нее восстал военный министр первого временного правительства Гучков. Даже этот заговорщик, создатель военной ложи, фактически совершивший февральскую революцию, пришел в ужас от того, что собирался натворить Александр Федорович. Гучков выступил резко против этой декларации. Тогда Керенский и большевики разыграли спектакль. Они воспользовались содержанием телеграммы, которую министр иностранных дел Милюков отправил англичанам. В этой ноте утверждалось, что Россия готова воевать до победного конца. Керенский вместе с большевиками придал содержание ноты широкой огласке. Тут же начались антивоенные демонстрации под лозунгами «Долой войну». Сам Милюков считал, что эти демонстрации – дело рук немецкой разведки. Было доподлинно известно, что рабочие получали от большевиков по 15 рублей в день за участие в забастовках. Но, судя по всему, деньги-то были не только немецкие, хотя и полученные через германские банки. Развала русской армии хотели не только в Берлине, но и в Лондоне, и в Вашингтоне. Под давлением бастовавших правительство ушло в отставку, а в новом правительстве ни Гучкова, ни Милюкова уже не было. А Керенский стал военным министром и тут же издал свою декларацию прав солдата. Пункт первый. Все военнослужащие пользуются всеми правами граждан.
Что означает эта туманная формулировка первого пункта? То, что все военнослужащие пользуются правами штатских людей. То есть пункт, по сути дела, разрушающий самые основы воинской дисциплины.
Пункт второй. каждый военнослужащий имеет право быть членом любой политической, национальной, религиозной организации.
Что же явствует из второго пункта? Это значит, что армия искусственно разрывалась на противоборствующие политические группировки, потому что никакого согласия между политическими партиями России в 1917 году не было.
Пункт 12. Обязательное отдание чести отменяется.
Значит, российский солдат в условиях новой демократической России обретал право публично выказывать неуважение вышестоящему воинскому начальству. Могло это содействовать укреплению воинской дисциплины? Конечно, нет.
Пункт 14. Никто из военнослужащих не может быть подвергнут наказанию или взысканию без суда.
Это значит, что никакой военнослужащий не может быть подвергнут взысканию. То есть в условиях ведения боевых действий командир не может наказать солдата, который отказался выполнять его приказ. Для этого нужно созывать судебное заседание, и только тогда на солдата может быть наложено некое наказание. Значит, этот пункт просто взрывает основы воинской дисциплины в российской армии.
Вот что написал о Декларации прав солдата, вышедший из-под пера членов Временного правительства, генерал Деникин. «Декларация прав солдата окончательно подорвала все устои старой армии. Она внесла безудержное политиканство и элементы социальной борьбы в неуравновешенную и вооруженную массу. Она оправдывала и допускала широкую проповедь, устную и печатную, антигосударственных, антиморальных и антиобщественных учений. Наконец, она отняла у начальников дисциплинарную власть, передав ее выборным организациям». Из воспоминаний генерала Деникина. Согласованные действия Керенского, Совдепа и большевиков начали развал страны. Прежде всего распадаться на составные части стала армия, разложенная приказом номер один и декларация прав солдата. Формирование национальных армий начали национал-революционеры. Были сформированы латышские, кавказские и украинские подразделения. После организации украинского полка в самое короткое время на Украине создается Центральная Рада. В мае она провозглашает национально-территориальный принцип автономии Украины. В августе 1917 года начался дележ Черноморского флота. Как мы видим, распад Великой Империи инициировали не большевики, а именно Временное правительство. После того, как Керенский издал Декларацию прав солдата, большевики попробовали в июле 1917 года первый раз взять власть в свои руки. Прибывший в Россию Ленин выступил с балкона особняка Кшесинской перед вооруженными солдатами и рабочими. Начались забастовки. Восстал Кронштадт, но выяснилось, что армия еще не до конца разложена. Восстание было подавлено. Временное правительство ушло в отставку. Третий состав Временного правительства – сформировал лично Керенский, ставший министром-председателем. При этом он оставил себе и пост военного министра. В состав этого правительства вошло 9 министров-социалистов и только 5 министров-буржуа. Александр Федорович, ко всеобщему удивлению, рьяно вступился за Ленина и большевиков. Министр юстиции Переверзев, начавший вполне оправданные репрессии против социалистов-революционеров, был снят. Правительство воспретило помещение в печати сведений, порочащих доброе имя товарища Ленина, и прибегло к репрессиям против чинов судебного ведомства из мемуаров Деникина. В это время западные хозяева начинают требовать от Временного правительства наступления русских войск на фронте. Посол Англии в России Джордж Бьюкенен, тот самый, на квартире которого собиралась военная ложа Гучкова, стал оказывать жесткое давление на Керенского, добиваясь перехода в наступление русской армии. Армия, которая почти полностью потеряла свою боеспособность благодаря деятельности Временного правительства. Александр Федорович рьяно взялся за организацию наступления русской армии по всему фронту. со спокойной совестью ездит он по войскам и призывает новую революционную русскую армию к наступлению. К тому, которое закончится крахом, всеобщим озлоблением и повышением ленинского рейтинга. Стариков. Февраль 1917 года. Революция или спецоперация?
Начать наступление с той армии, что оказалась у России к лету 1917 года, было полным самоубийством. Солдаты не подчинялись командирам, офицеры боялись рядовых. Все приказы обсуждались, проводилось голосование по их исполнению. Военная промышленность почти не работала, железные дороги были парализованы забастовками. Армию ожидал неизбежный крах, но только этого и хотели и союзники, и немцы, и банкиры с Уолл-стрит. И потому Керенский исполнил требования Джорджа Уильяма Бьюкинена. Русская армия перешла в наступление.
Наступление 18 июля было организовано Керенским под явным давлением Антанты, которая была заинтересована в том, чтобы немецкие войска были отвлечены на Восточный фронт. В конечном итоге это наступление обратилось против его организаторов, ибо новое преступно провоцированное поражение сильно революционизировало солдатские массы и тем самым создало благоприятную почву для большевистской агитации за мир. Из воспоминаний Троцкого. «Наше наступление полностью провалилось. Армия побежала, и бегство это сопровождалось грабежами и мародерством. В частях шли митинги, на которых обсуждалась создавшаяся обстановка. Приказы никто не выполнял». По всей армии пехота отказывалась выполнять боевые приказы и идти на позиции на смену другим полкам. Были случаи, когда своя пехота запрещала своей артиллерии стрелять по окопам противника под тем предлогом, что такая стрельба вызывает ответный огонь неприятеля. Из воспоминаний генерала Краснова. Демократизированная армия, не желая проливать кровь свою для спасения завоеваний революции, бежала, как стадо баранов. Лишенные власти начальники бессильны были остановить эту толпу. Барон Врангель. Мемуары. В этой ситуации командующий 8-й русской армией генерал Корнилов направляет Александру Федоровичу Керенскому телеграмму с требованием остановить наступление. «Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого, от первого дня существования до ныне, проходит в беззаветном служении Родине, заявляю, что Отечество гибнет, и потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах в целях сохранения и спасения армии для реорганизации на началах строгой дисциплины и дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право увидеть лучшие дни». Из телеграммы Корнилова от 11 июля 1917 года. 19 июля Керенский назначает генерала Корнилова главнокомандующим. Корнилов восстанавливает смертную казнь в армии и в тылу. К этому моменту в стране уже нельзя было безопасно перевозить продовольствие и товары. Эшелоны грабились демократизированным населением.
Новая народная милиция не могла справиться с преступностью. Шедшие в Петроград поезда со 100 тысячами пудов хлеба были разграблены голодными крестьянами. Армия осталась без подвоза продовольствия. За 5 месяцев Керенский и Нахамкис фактически разрушили Великую империю, стоявшую на пороге победы. В этой ситуации Лавр Георгиевич Корнилов создает ударные батальоны, которые начинают расстреливать дезертиров и мародеров. Он восстанавливает железнодорожное сообщение, организует подвоз боеприпасов и продовольствия в армию. Вот что вспоминает об этом времени Иван Бунин.
Как распоясалась деревня. В прошлом году, летом, как жутко было жить в Васильевском. И вдруг слух, Корнилов ввел смертную казнь. И почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. Методы Корнилова вызвали взрыв недовольства в левой прессе, на что, собственно, и рассчитывал Керенский, назначая генерала главнокомандующим. Но боевой генерал не мог и предположить, для чего на самом деле его назначили. Он предложил Керенскому программу вывода государства из кризиса. Частью этой программы Лавр Корнилов считал необходимость очистить Петроград от неблагонадежных войск и подавление очага большевистского мятежа в Кронштадте. Керенский полностью согласился с этой программой. Корнилов двигал войска на Петроград с ведома Керенского для помощи Временному правительству в наведении порядка в столице, а затем и во всей стране. Стариков. Февраль 1917-го. Революция или спецоперация? 26 августа генерал Крымов получил приказ Корнилова начать движение на Петроград. Войска выдвинулись к столице. Но вечером этого же дня на заседании правительства Керенский обвиняет генерала Корнилова в организации мятежа, требует ареста всех заговорщиков и особых полномочий для себя самого. Корниловский мятеж – это стопроцентная заслуга Александра Федоровича. Его сценарий – его драматургия. В действительности никакого мятежа не было. Группа патриотов-генералов пыталась спасти страну по просьбе Керенского, а потом была им оклеветана и предана. Стариков. Февраль 1917-го. Революция или спецоперация? 27 февраля вышел манифест Временного правительства. Генерал Корнилов был объявлен вне закона. Керенский приказал военачальникам не подчиняться главнокомандующему. Железнодорожники получили указание разобрать пути, ведущие к Петрограду.
Генерал Крымов остановил движение войск на столицу и поехал сам к Керенскому разбираться с тем, что же случилось. Крымов знал о том, что Корнилов действует с санкцией премьера и не мог понять причин объявления генерала изменником. Крымов поехал к Керенскому для того, чтобы рассеять недоразумение. Если бы Крымов не остановил движение корпуса на Петроград, то город был бы взят, а наша история пошла бы по-другому. Но он приехал и поплатился за это жизнью. Именно после беседы с Керенским генерал Крымов, скорее всего, был убит. Хотя по официальной версии он застрелился. Великий демократ Керенский запретил вдове покойного публичные похороны. Только после обращения генерала Алексеева было разрешено похоронить покойного по христианскому обряду, но не позже 6 часов утра ночью в присутствии не более 9 человек, включая духовенство. Присутствие священников доказывает то, что генерал был убит. Самоубийц не отпевают. Так закончил свою жизнь один из тех, кто предал своего царя. Не менее ужасно окончат свой земной путь другие генералы, нарушившие присягу и спохватившиеся слишком поздно.
Генерал Корнилов был арестован прямо в Ставке. Генералы Лукомский, Деникин, Эрдели также были взяты под стражу. Арест генерала в Ставке поверг армию в шок. Почти всех офицеров обвинили в предательстве. Тысячи офицеров были убиты. Десятки тысяч кадровых военных уволены из армии. В августе 1917 года Керенский покончил с русской вооруженной силой. В августе, во время выступления Корнилова, оружие отрядом Красной гвардии выдается с государственных складов по прямому указанию Александра Федоровича. Теперь вооружены большевики основательно. Можно передавать им власть. Стариков. Февраль 1917-го. Революция или спецоперация? Итак, русская армия разгромлена. Большевики вооружены. Война Германии проиграна. Промышленность и экономика уничтожены. Железные дороги разрушены. В стране голод и мародерство. Все люди, кто хоть мало-мальски могли угрожать власти Керенского, Нахамкеса и большевикам, либо уничтожены, либо посажены под арест. Керенский еще раз реорганизует правительство. Сначала в директорию, затем в третье коалиционное временное правительство. Это правительство полным составом переедет в октябре 1917 года в казематы Петропавловской крепости. Только один лишь Александр Федорович преспокойно уедет в машине американского консула. Заслуги Керенского перед Великим Октябрем огромны. Троцкий и Ленин по сравнению с ним ничего не сделали для революции. Но не поставят большевики памятника Александру Федоровичу, потому что предателей не любит никто. Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала послужили большевики, я протестую. Россию развалили другие, а большевики — лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках ее организма. Генерал Деникин.
Вот и все. Все для победы Великой Октябрьской социалистической революции сделано. Только, как мы видим, организовали ее не большевики, не Троцкий и не Ленин, а господин Керенский. Хотя хозяева и у Ленина, и у Керенского одни и те же. За 242 дня Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов уничтожили страну, армию, полицию, государственный аппарат и экономику. Собственно, Ленину и брать-то уже было нечего. Но все-таки еще не все указания спонсоров были выполнены. Оставался следующий акт великой трагедии – полномасштабный геноцид русского народа. И господин Ульянов, и компания совершают так называемый Октябрьский переворот.
Спустя несколько недель император Николай II записал в свой дневник: 17 ноября, пятница, такая же неприятная погода с пронизывающим ветром. Тошно читать описания в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве. Гораздо хуже и позорнее событий смутного времени. Из дневника государя-императора Николая II.